Та бом. Мы сейчас находимся в интересный период. Это чуть больше недели, меньше двух недель осталось до Рош ха-Шана. И у нас есть серьезная подготовка к этому дню. Вы знаете, что этот день, он особенный день. Да? Это день, когда весь мир, все человечество предстает перед Всевышним на суд. Это день сотворения человека ежегодно. Это повторяется. То есть в этот день решается все. Жизнь или смерть, благополучие, здоровье всех нас, наших родственников. И в зависимости от того, как мы готовы к этому дню, как мы подготовились, можно, в принципе, поменять полностью тот год, который нам предстоит. И Всевышний ожидает от нас этого. И насколько возможно, мы сегодня постараемся поговорить о нескольких элементах этой подготовки. Известно, что у евреев есть такая традиция в Рош ха-Шана. Есть симаним, да, то есть определенные продукты, при которых говорится какая-то просьба на следующий год. И называется симаним, признаки на хороший следующий год. Так, например, если среди года мы макаем хлеб в соль перед началом трапезы, то в Рош ха-Шана мы макаем хлеб в мед. В дальнейшем мы также яблоками в мед, да, говорим при этом особые молитвы Всевышнему. Что такое мед? Да, почему мы макаем в мед? Так самое простое понимание – это то, что мед – это сладкий продукт. И мы просим у Всевышнего, чтобы у нас был сладкий год. Но есть у этого более глубокое понимание. Мы знаем, что по закону Торы все, что производит некошерное животное, также нельзя употреблять в пищу. Так, например, если молоко коровы, оно разрешено, так как корова – это кошерное животное, то, например, молоко лошади, оно запрещено, потому что лошадь – это непарнокопытное. Соответственно, молоко кумыс, молоко лошади нам запрещено. Пчелиный мед – это интересное исключение из правил, потому что насекомых там кушать нельзя. Но пчела – это насекомое, да, для нас это нечистое, некошерное животное. Да? Теперь, но мед, да, это является кошерный продукт. Так что нам намекает этот продукт, что мы учим из этого, да? Что как происходит чистое из нечистого, да? Кошерное из некошерного. Также в наших силах, в Рош ха-Шана, в зависимости от того, как мы готовимся, как мы себя позиционируем в этот день перед Всевышним, мы можем изменить все. То есть даже если мне или кому-либо другому полагался, может быть, не очень хороший год, в зависимости от тех поступков, которые были в прошлом году, в Рош ха-Шана мы можем поменяться. Мы можем поменять себя, можем полностью поменять нашу судьбу, и все это важно знать. Есть Талмуд в трактате Рош ха-Шана, который я сейчас процитирую, но прежде чем я процитирую это, я хочу спросить один вопрос. Есть у нас мицва, заповедь, говорить кидуш. Кидуш есть также в Рош ха-Шана. Это с этого начинается наша трапеза, да? Мы тем самым освящаем этот день. Есть кидуш в субботу, есть кидуш в празднике, есть кидуш в Рош ха-Шана. И мы там упоминаем такой текст. В памяти исходе из Египта. Зехер лейциат Мицраим. Если в остальных праздниках мы находим какую-то связь между праздниками и выходом из Египта, то в Рош ха-Шана непонятно, какая связь. В Песах, ну, само собой, мы вышли из Египта в Песах. Шавуот, вся цель исхода из Египта была получение Торы в Песах. Получение Торы на Синай, да, опять же связано с исходом из Египта. Шавуот, Суккот, облака почета, которые нас окружали во время исхода из Египта. Связь между исходом из Египта и праздниками понятна. Но какая связь между исходом из Египта и Рош ха-Шана? Рош ха-Шана – это день сотворения человека. И это было задолго-задолго до того, как евреи вообще спустились в Египет. Какая связь? Так вот, Талмуд в трактате Рош ха-Шана говорит, что в этот день, в Рош ха-Шана, произошло много интересных вещей. Некоторые из наших праматерей, они были бездетны. Так, например, Сара, она была бездетна. У нее даже физиологически не было возможности родить ребенка. Но написано, что в Рош ха-Шана она получила возможность родить ребенка. То же самое сказано про Рахель. То же самое сказано про Хану, которая была мамой пророка Шмуэля. У них была возможность родить только в Рош ха-Шана. Появилась эта возможность. Написано, что Йосеф, который находился в заключении, после того, как жена Потифара его туда упекла. И это был тюремный срок без ограничений. Не было никаких шансов по логике вещей оттуда выйти. Брошешь, он вышел из заключения. То есть было предписано, что он выйдет из заключения, и он достиг того, что он достиг. Написано, что в Рош ха-Шана прекратилось порабощение евреев. То есть Рош ха-Шана – это такой день, когда происходят революции. Могут происходить серьезные изменения в жизни человека, если мы стремимся это сделать, если мы себя готовим к этому дню. Поэтому, когда мы говорим «кидуш в Рош ха-Шана», мы упоминаем исход из Египта. Мы вспоминаем, как во время исхода из Египта это была совершенно чудесная вещь. Не было никакой возможности выйти оттуда. Да и сами евреи, они были настолько порабощены духом, что им уж и не очень-то и хотелось выходить оттуда. Тем не менее, это произошло, как это произошло в Рош ха-Шана. Так мы, кидуш, Рош ха-Шана, упоминаем исход из Египта тоже. Потому что в этот день можно производить чудеса. И это, в принципе, наша сегодняшняя тема основная. Как подготовиться к Рош ха-Шана? Если, например, есть суд, да, так человек пытается к нему подготовиться, да, защитники, адвокаты, найти всякие возможности оправдать себя. Да. Человек очень озабочен перед судом, даже если этот суд не касается, скажем, его жизни. Тем более, да, если какое-нибудь уголовное дело, у нас будет сказано, там уже как бы работа серьезная, и адвокаты нанимаются лучше. Так у нас есть Рош ха-Шана, да, и это серьезный день, и мы должны постараться найти защитников для нас. И слава Богу, что у нас есть Тура. И нам сообщили, как готовиться. И если даже мы не успеем все, но важные, несколько важных вещей сегодня мы успеем рассмотреть. Жил когда-то в Иерусалиме один богатый человек, его звали Йосели Вайнберг. И, ну, насколько возможно было быть богатым в Иерусалиме в начале прошлого века, это еще была Палестина, да, но он был состоятельный человек относительно. Так был один год, когда было положение тяжелое, даже те, у кого было имущество, они делали все усилия для того, чтобы его сохранить. Ярмарки, продажи. Был тяжелый год, был кризис. И вот как раз в разгар этого периода Йосели Вайнберг поехал в Тверью, там тоже тогда было поселение евреев. И он там поехал на отдых, и его там встречает один его родственник раввин, и видит, что он прогуливается спокойно по берегу Кинера, да, по берегу моря. И он спрашивает, говорит: ты спокойный, твои все коллеги, да, они сейчас бегают, пытаются как-то сохранить свои сбережения, а ты ходишь здесь, как будто у тебя тут дом отдыха, да, как это понять? Он говорит: смотрите, моя ярмарка — это 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Там моя ярмарка. Что это значит? Что он в эти дни делает максимум для того, чтобы быть человеком, чтобы сделать шуба. И в эти дни Рош ха-Шана, а те, кто не совсем полные праведниками, праведники, вплоть до Йом-Кипурим, это время, 10 дней трепета, асерет имейт шуба, это время, когда можно все изменить. Он говорит: моя ярмарка в эти дни. То, что для меня предназначено, я получу. Своими стараниями я не смогу намного уменьшить или увеличить это. Да, нужно стараться, да, это, мы живем здесь открытыми чудесами, человек должен делать со своей стороны усилия. Но нужно понимать, да, что корень успеха или наоборот, не дай бог, да, это вот эти дни как раз. Приступим как бы к самой теме, да, и одна из вещей, которую нас учат наши мудрецы в Талмуде, это опять же трактат Рош ха-Шана, написана такая вещь, что всякий человек, который перебарывает свои качества. Это называется на иврите «коль амаавир аль медотав». Да? Медот – это качество. Человек, например, его характер очень вспыльчивый. Да? Человек, ему хочется сейчас кому-то отомстить, и он это не делает. То есть он пытается перебороть свои побуждения, перешагнуть, да, через свои желания сейчас сделать что-то плохое тому, кто его обижает. Написано, что Всевышний ему также прощает все его прегрешения. То есть, еще раз, всякий, который перебарывает свои желания отомстить, там, или перебарывает, переходит, перешагивает через свои плохие качества, Всевышний перешагивает через его нарушения. Что это значит? Да, что бывают часто ситуации, да, кто-то кого-то оскорбил, и у человека все внутри бурлит, и ему хочется сейчас ответить, или воздать по заслугам, иногда хочется кого-то побить. и человек сдерживается и не делает этого, это называется маавир аль-медутав. Это называется, что он сейчас как будто бы перешагивает через свои качества. Всевышний по отношению к нему ведет себя таким же образом, даже если у него есть нарушение. В книге Месилат Йешарим Раби Моше Хаим Луцатто пишет, насколько месть – это сладкая вещь. Он пишет, что месть, она сладкая, как мед. Он пишет, что, я не могу сейчас зачитывать все, у нас время ограничено, что это очень тяжело. Только ангелам это легко, когда кто-то тебя оскорбляет или кто-то тебе делает плохо, промолчать, не отреагировать, забыть, простить. Это тяжелейшая внутренняя работа. Но и Всевышний ведет себя по отношению к нам таким же образом. Там же, в трактате Рош ха-Шана, приводится пример. Однажды Рав Уна, сын Рав Йошуа, заболел. Был такой мудрец эпохи Талмуда, его звали Рав Уна, сын Рав Йошуа. Однажды он заболел, и он был практически при смерти. Другой раввин, Рав Папа, пришел его навестить и увидел, что дело плохо. То есть, видимо, это уже были агонии. И он сказал родственникам, нужно готовиться, нужно готовить человека в дорогу, имеется в виду готовиться к похоронам, да, есть там сабан, да, тахрихим, то, что мы называем, нужно начинать готовиться к похоронам. Ни с того, ни с сего, Рав Уна, сын Рав Йошуа, да, он вдруг встал на ноги и пошел, да, то есть выздоровел, да, и это была совершенно непредсказуемая вещь, да, потому что этого не должно было быть. И с тех пор Рав Папа, который его уже, можно сказать, заживо похоронил, да, он очень стеснялся с ним встречаться. Да, и однажды таки он встретился, и Рав Уна поделился с ним, что на самом деле ему действительно нужно было уйти из этого мира. Но так как он всю свою жизнь, да, он старался работать над этим качеством, да, то есть перебарывать свои какие-то желания мести или воздать обидчикам по заслугам, да, он всю жизнь работал над этим, он всю жизнь сдерживался и работал над этим качеством, то и свыше, как бы Всевышний вел себя по отношению к нему таким же образом, и поэтому даже, в принципе, если бы все было как обычно, он бы, скорее всего, умер. Но это человек ведет себя вне природы, перебарывает свою природу, и Всевышний, он делает то же самое по отношению к нему. В принципе, да, это ключ, или как в одной из книг написано, это врата надежды, петах тиква, врата надежды для каждого из нас. Даже если мы можем, может быть, не можем сразу же, так сказать, в себе это качество развить, но хотя бы начать над этим работать. Вот, если мы приходим с этим багажом в Рош ха-Шана, да, это совсем другое дело. Я хочу немножко эту тему развить. В трактате Шаббат сравнивают человека, который умеет сдерживать себя с силой восходящего солнца. Да? Это интересно, да? То есть, как это, причем тут сила солнца, да? Есть разные силы в творении. Я видел одно из объяснений, что когда Всевышний творил, светило, это было в четвертый день, солнце и луна изначально были созданы одинаковыми. Да, это толкуется из псуким, да, из текста Торы прямого. И наши мудрецы говорят, что луна, она вышла с претензий. Не подобает двум царям, да, как бы делить царство на двоих. Да. Кто-то должен, так сказать, быть главным. То есть она, скорее всего, имела в виду себя. Они были одинаковые светила. И Всевышний уменьшил луну. Да, это было для нее наказание. То есть мы видим здесь, да, что в чем была заслуга солнца, что оно солнце, да, сейчас. Да, это солнце, это светило. Луна отражает его свет, намного меньше и так далее. Потому что солнце молчало. Солнце молчало, оно слышало претензии луны. Да, и, может быть, можно было пуститься сейчас в споры, да, и развязать какую-нибудь склоку, да, или драку, да, но солнце молчало. Солнце молчало, и оно осталось солнцем, да, и это для нас урок. В принципе, да, мы говорим сейчас о поведении Творца по отношению к нам, но мы должны знать, что это качество, оно для нас, на самом деле, и в повседневной жизни, да, оно очень и очень важное. Жил когда-то такой раввин, его звали Магид из Дубна. И у него были разные интересные аллегории, да, он приводил такой пример. Дом сумасшедших, да, есть психбольница, там есть врачи, да, и вот однажды приезжает комиссия в эту больницу, да, и главный инспектор, да, он заходит к главврачу, главврач ему делает такую вот экскурсию по больнице, и вот они заходят в одну комнату, и в этой комнате стоит большая ванная. И в этой ванной она полная воды. Да, и рядышком лежат интересные предметы. Вилка, ложка, миска, ведро. И объяснять могла врач, смотрите, да, мы должны знать, нам поступают люди разные тяжести сумасшествия. Мы проверяем, кто они, как мы проверяем. Так заводим в эту комнату и говорим, что вот есть ванна, она полная воды. Да, сейчас нужно каким-то образом эту ванну опустошить. Так вот, если он берет, начинает вилкой ее опустошать, то это тяжелый случай. Да, его нужно куда-нибудь в серьезное отделение. Это серьезный больной. Если ложка, это чуть лучше, да, но его в принципе туда же. Да, теперь миска, это уже продвижение, да, это уже другой отдел. Вот, так ему говорит инспектор, так, по вашей логике получается, что если я сейчас буду опустошать ванну и ведро, значит, этот человек, он здоровый, да, так получается. Говорит ему главврач, вы знаете, я вам тоже бы порекомендовал, может быть, пару недель так у нас подлечиться, да. Вот, да, почему? Вот, смотрите, да, это ванная, да, видите, здесь есть затычка, да, вы убираете затычку, вода сама спускается. Есть люди, которые пытаются бороться всю свою жизнь с проблемами в семье, скажем так, да, и иногда они сходили к семейному психологу, да, и это все возвращается обратно через какое-то время, да, то есть пытаются, другими словами, вычерпать воду из ванной вилкой, да, и иногда есть польза более долговременная, менее долговременная, да, но проще всего вытащить затычку, то есть это решает все проблемы сразу, а что я имею в виду, да, корень многих проблем — это неумение человека выслушать другого, неумение понять другого, неумение чем-то пожертвовать ради другого. И тогда человек потихонечку, он учится этому, да, и тем более, если мы говорим сейчас о семье, да, это обоюдно, где он со своей стороны, и она со своей стороны, пытается работать над этим качеством, да, умение простить, умение промолчать, умение понять, да, умение, может быть, действительно чем-то поступиться. Это может быть решением очень-очень многих проблем. Есть интересная история в трактате Брахот. Как и все агадот, то есть все истории и повествования агадические в Талмуде, они требуют глубокого толкования. Да, но в любом случае, и там действительно есть глубокий комментарий, но я вам приведу эту историю с ее, можно сказать, поверхностным пониманием. Жил-был один человек, его называют хасид, да, был праведный человек, который в канун Рош ха-Шана он дал деньги бедным. Так как семья была небогата, жена, увидев это, она очень разгневалась и началась ругань. И он вынужден был оставить дом. И он ушел на кладбище. Почему на кладбище? Да, я видел, что это таким образом, что он не хотел. Куда он пойдет сейчас? Да, жена выгнала. Куда он сейчас пойдет? Он мог бы ругаться с женой, не хотел, он ушел. Он пойдет в синагогу, все спросят, а ты, собственно, почему домой не идешь, да, все идут на трапезу, да, ты... Он хотел, чтобы его не видели. Это единственное место было кладбище, ушел на кладбище. На кладбище он услышал разговор двух душ, души двух умерших девочек. И одна говорит другой, пойдем слетаем, я это в свободном переводе, да, пойдем слетаем, послушаем, что там говорят рядом с престолом славы Всевышнего, да, что какой будет следующий год. Другая душа, то есть душа другой девочки, отвечает: я не могу, да, я похоронена в соломенной циновке. Да. То есть, видимо, это каким-то образом не позволяло этой душе подниматься. Говорит, хорошо, я одна слетаю, да, слетаешь, расскажешь. Да, и вот она возвращается и говорит: на следующий год постановлено так. Да, это была Рош ха-Шана, да. На следующий год постановлено, что все, которые посеют, да, а есть три периода посевов, да, три периода посевов, три захода, скажем так. Так все, которые посеют в первый заход, они потеряют свой урожай. Почему? Потому что будет град, и это будет массовое явление. И град, он погубит все те колосья, которые уже успеют взойти окрепнуть, но уже твердые, они будут погублены. Однако те, которые посеют позже, скажем, второй заход, да, так это еще мягкие колосья, то град их не погубит, они просто прогнутся и обратно продолжат расти. Он это услышал. Да, и на следующий год все его соседи, все окружение, они посадили свою пшеницу, да, овес в первую, скажем так, в первый заход, да, а он во второй заход. И произошло, как в принципе было предсказано, что он единственный, который остался с урожаем. Теперь он увидел, что что там происходит на следующий год, в Рош-Ашана, он опять же пошел на это же кладбище. Вот, и тот же разговор, эти две души, да, одна говорит, давай слетаем, говорит, что не помнишь, я не могу. Так она полетела, возвращается, говорит, в следующем году наоборот. Тот, кто посеет в первый раз, то есть имеется в виду, в первый заход, то у него все будет нормально. Во второй заход нет. Почему? Будет аномальная жара. Да и весь урожай сгорит. Так те, кто посеют в первый заход, да, у них уже будут окрепшие, окрепшая пшеница, да, она уже не сгорит. Да, а та, которая молоденькая, сгорит. И он сделал наоборот. И опять же, да, то есть все окружение, да, были научены в прошлом году. Посеяли во второй заход, он посеял в первый. И опять же, единственное, остался с урожаем. Там есть продолжение. В конце концов, там получилось так, что жена узнала об этом, и она проговорила с той маме, той девочкой, которая в циновке. Так или иначе, души узнали о том, что их подслушивают, и это прекратилось. Да? Но здесь мы видим интересный момент. Да? Этот мужчина, он, в принципе, мог оставаться воевать с женой ради, может быть, трапезы в Рош-Ашана, или хотя бы переночевать на своей кушетке. Да? Но он хотел избежать ссоры, он хотел избежать, он понимал, что с его женой лучше не начинать, и лучше всего отстраниться. Да, человек отстранился, что он заработал, что он получил. Да? Он получил, да, он стал богатейшим человеком, наверное, в своем регионе, да, потому что он единственный, который остался с урожаем. Есть, так как это Тура, да, и мы не только мы это учим, да, и все наши дедушки, да, и все поколения вплоть до начала истории об этом знают, поэтому истории о том, насколько. Это форма поведения, то есть умение простить, умение понять, умение сдержаться. Мы, если начнем сейчас все это упоминать из наших источников, нам точно одного часа не хватит. Я, может быть, расскажу одну историю, которая произошла относительно недавно. Это рассказал Рабби Элимелех Бидерман, есть такой раввин. Он рассказал просто про своего прадедушку. Его прадедушка был хасидский рэби, это Левовский хасидут. И он жил, опять же, в начале прошлого века, это конец позапрошлого, начало прошлого века в Иерусалиме. Тогда там было небольшое поселение, это было еще до создания государства Израиль. Было совсем небольшое поселение евреев, и были два колеля. То есть это были места, где евреи сидели и учились. Один был Варшавский колель, да, то есть выходцы из Варшавы, и был Галицианский колель, выходцы из Галиции. И вот этот рэби, Рабби Давид Бидерман, он тот, который руководил галицианским колелем, и к нему приходили советоваться. Так вот, один из аврахим, один из учащихся там, пришел к нему советоваться, потому что там на месте была ссора между ним, и один человек с ним что-то не поделил. И тот второй, да, ему всячески мстил, да, и всячески делал всякие козни, и тот никак не мог от него отделаться. Да, он, у него были дети, которые должны были жениться, выходить замуж из-за того, что тот распространял разные слухи про него, про его семью. Да, его дети, они просто задерживались, потому что мы называем шитухим, да, не могли найти себе пару, потому что все шарахались от этой семьи, да, он не знал, как себя оправдать. И Рабби Давид Бидерман сказал ему молчать. Да, что от того, что ты молчишь, ты никогда не проиграешь. И это продолжалось, и тут все, их ссора больше набирала обороты. То есть вроде бы как один из них успокоился, да, оставил тоже в покое. Нет, тот второй не успокаивался. Да, он мстил, мстил, мстил. И еще раз он приходит к Рэбби, и Рэбби ему говорит молчать. На каком-то этапе ему удалось женить своих детей. Женить еще нет, да, но они уже обручились. Это один сын и дочка. И так как положение их было не очень хорошее, то нужно было поехать, как бы собирали деньги. Как правило, да, люди из Иерусалима знали, что есть город Вена, там тогда жили богатые евреи. Там есть один человек по имени Рэб Мойше, который помогает финансово людям, которые изучают Тору в Иерусалиме, и многие к нему приезжали, он помогал сыграть свадьбу и как бы дать детям, как говорится, трамплин в жизнь. И вот он поехал в Вену, как это было долго, раньше с кораблями и так далее. Да, и он приходит к Рэб Мойше, и ему говорят, что сегодня нет возможности, он не принимает, да вот у тебя будет очередь послезавтра, да, пока тут вот есть гостиница, у тебя есть пару дней, останься там. Хорошо, этот наш папа, да, он зашел, да, нашел гостиницу, да, и вот он побыл пару дней, да, сейчас ему нужно уже оставлять эту гостиницу. И он зашел, извините, в туалет, и он обнаруживает на полу, да, какой-то сверток. Открывает сверток, и там у него потемнело в глазах. Да, это купюры, и купюры очень и очень дорогие купюры. И, в принципе, да, в такой ситуации есть у нас вопрос, да, если обязанность возвращать потери или нет. По закону есть мицва возвратить не во всех ситуациях, у нас есть обязанность возвращать потери. В его ситуации конкретно не было обязанности возвращать. И он счастливый, да, теперь у него единственное желание это поскорее забрать чемоданы и уехать из Вены. Ему уже не нужен ремонт, да, он сейчас богаче, чем ремонт. Но на выходе его останавливает полиция, почему, да, стало известно, да, что у кого-то исчезла эта сумма. Вот исчезла эта сумма, и остановили всех, да, что, может быть, кто-то ее своровал. Окей. Он должен был вернуться в свой номер. Приходит полиция с обыском. Приходит полиция с обыском, и они находят у него бумажник, да, где бумажник, сам кошелек он выбросил, да. Это были только купюры. И купюры немножко, так сказать, были у него свои деньги тоже, да, то есть это была не совсем точная сумма, но большая сумма, и понятно, что он вызывает подозрения. Так ему и сказал глава полиции на участке, что если бы ты была точная сумма, ты бы сразу пошел в тюрьму, но так как это не точная сумма, да, так мы выясним, кто ты, что ты, он говорит, как же, кто я из самых известных бизнесменов Коли Лагалицы, так он про себя сказал. Мы выясним. Они посылают телеграмму в Иерусалим, в свое там консульство. И вот из австрийского консульства приходят искать, там всего было два Коли, легко найти, находят Коли Лагалицы, и на кого они натыкаются? На того самого ненавистника, который постоянно ему делал козни. И вот они спрашивают, вы знаете того-то, того-то? Он говорит, да, конечно, знаю. Ну и как? А кто вы такие? Да, мы из австрийского консульства. Что вам про него интересно? Ну, кто он такой, расскажите немножко, да? И он сделал расчет, да, что если кто-то находится в Австрии, или наверняка поехал к рабочему, да, делать для себя бедняка. Вот, я сейчас ему все испорчу. И он стал рассказывать, какой он богатый, и какие у него есть доходы, да, и какие у него там есть у него недвижимости. И он представил его в таком виде, да, как будто он был богатейшим человеком. Да. Они сказали спасибо, ушли. И понятно, что того злосчастного человека, да, или уже сейчас не злосчастного, его освободили, он приехал в Иерусалим, он женил своих детей, он устроил благодарственную трапезу. Да, и он не знал, кто тот, который ему сделал это благо, который за него походатайствовал, да, кто ему так представил, да, что благодаря ему он спасся. Окей, да, то есть это история, где мы видим, что человек, который умеет сдержаться, он никогда не проигрывает. Это мы говорим про нашу повседневную жизнь, жизнь в этом мире, да, тем более, да, когда мы говорим о наших отношениях с Творцом, да, если мы себя строим, да, если мы тренируем в себе это качество, то тем более, что это может повлиять вообще, в принципе, да, на все, что с нами происходит. В преддверии Рош ха-Шана. Царь Давид, он просил у Всевышнего быть вместе с праотцами Авраам, Ицхак и Яков опорой трона Творца. Да, это вещи глубокие, высокие, мы сейчас с вами не будем учить Каббала, но Всевышний ему отказывает. Вплоть до одной ситуации, когда его сын родной, то есть родной сын царя Давида, он вышел на него с бунтом, Абшалом, и царь Давид вынужден был бежать из Иерусалима. И вот он уходит, да, и с ним небольшая группа его соратников, и выходит напротив человек по имени Шими бен Гера, начинает его проклинать и оскорблять. И кто-то из его соратников хотят, а там как же это, почет царя, да, хотят его убить, и царь Давид их удерживает. Всевышний сказал ему проклинать. Всевышний сказал ему проклинать, он его удерживает. Написано, что в этот момент, как написано в книге Зор, что в этот момент было решено, что он будет четвертой опорой трона славы Творца. Да? То есть посмотрим, да, кто такой был царь Давид. Он был величайший человек. Это был величайший человек, который у нас есть Тагилин, который мы говорим ежедневно. Был величайший праведник, знаток Торы. И именно вот этот момент, когда он смог удержаться, когда он не отомстил тому человеку, который его проклинал в самый тяжелый момент его жизни. Да? В этот момент он стал четвертая опора трона славы Творца, колесница, да, Меркава, это очень и очень глубокие вещи. Во время войны, я думаю, что это будет еще одна иллюстрация, мы, значит, продолжим дальше. Во время войны, это была война за освобождение в Израиле, здесь уже была Ишиват Мир, то есть та самая Ишива, которая спаслась из Шанхая, из городка Мир в Беларуси, да, через Шанхай в Израиль, все прятались в бомбоубежище. И молились, да, чтобы Всевышний спас, потому что падали бомбы, да, из Иордана. Иордан тоже была воюющая сторона, и это было очень опасно вообще выходить на улицу. И вместе с ними приходили люди также из окрестных домов и сидели вместе с этими ребятами. Так была там одна женщина, которая несчастная судьба. Ее муж ее оставил, причем не дав ей разводного письма. Когда есть гет, то есть разводное письмо, женщина имеет право выйти замуж. Но если она не получила разводного письма, то это называется у нас агуна, она находится в подвешенном состоянии. Она не может никого, за кого идти замуж, а тот исчез. И вот после того, как закончилась эта война, и рав Шмулевич, он говорил в Ешиве свой основной урок, да, и он сказал так, ребята, да, вы наверняка думаете, что то, что нас спасло всех, это ваша молитва, да, несомненно, да, есть сила молитвы, да, конечно, да, но я вам скажу, что нет. Это молитва этой женщины. Они сидели рядом, и эта женщина, она молилась, и можно было услышать ее слова. Она обращалась к Творцу и говорила Всевышнему. Тот мой муж, который меня оставил, да, он сделал и делает мне много горя. Он оставил меня одну с детьми. Мое положение – это ужасное положение. И больше всего я злюсь на него. Но я сейчас хочу его простить. Я его прощаю. И в заслугу того, что я его прощаю, помилуй всех нас, да, всех, которые здесь находятся, и спаси нас из этого ужаса, да, ужаса войны. Рав Шмулевич сказал, что молитва этой женщины – это то, что нас спасло. То, что нас спасло, это, опять же, умение перебороть себя, перейти через какие-то свои естественные побуждения. Да? Мы должны понимать, да, что все это высочайший уровень. По закону Тора, по букве закона, человек, которого оскорбляют, он может ответить. По закону Тора, опять же, по букве закона, человек, которого бьют, он может ответить. У него есть это право, и он ничего не нарушает, если он, опять же, не перегинает палку, да, при этом. Да? Есть у человека право ответить и на оскорбление, и на унижение. Но если человек сдерживается, да, он поднимается на другой уровень, да, он занимает совершенно другую позицию сейчас. Да, это другой статус, и отношение к нему оно тоже совсем другое. И теперь важный момент, да, который, как бы, мы сейчас хотим не только знать теорию, да, мы хотим знать также, как это на практике воплощать. Мало это знать, это нужно тренировать. Я не знаю, как это будет по-русски, на иврите есть такое слово симуляция. Говорят здесь симуляция, да, то есть как бы проигрывать ситуации, искусственные ситуации, которых сейчас нет, потому что часто очень мы понимаем теорию, и мы с этим согласны, и мы это принимаем. Но когда доходит до практики, да, то есть когда есть какой-то внешний возбудитель, то нам очень трудно сдержаться. Мы сразу забываем всю теорию. И это нужно тренироваться, то есть нужно представить себе ситуацию, где меня выводят из себя, где меня обижают или унижают, или это может возникнуть, да, и если я живу этим, да, то есть я постоянно стараюсь это представлять перед собой нечто подобное, то тогда есть шанс, что и в реальной жизни, да, в реальных ситуациях я тоже буду вести себя иначе. Вы все помните наверняка, да, что когда Тора говорит про Короха, это тот человек, который вышел с бунтом против Моше Рабейну. Корох. Да, так вместе с ним были тоже его приспешники. Один из них, его звали Он Бен Пелет. Он, сын Пелета, был в одной компании с бунтарями, но, в отличие от всех остальных, он спасся. Как он спасся? Его жена его спасла, и Тора, она, я говорю сейчас в устной Торе, да, они восхваляют эту женщину, жену этого человека, Он Бен Пелет, что она его вытащила из этого бунта. Да. Теперь ее логика была очень простая. Она ему сказала так, смотри, да, ты в любом случае не будешь тут главным. Да? Либо Моше, он будет главным, да, потому что он Моше, да. Но даже если Корах, он прав, так все равно он будет главным. Что ты со всего этого выигрываешь? Да, на каком-то этапе он понял, и он отстранился от них, она им помогла технически это сделать. Так, на первый взгляд, вещи логичные. Да, это любой простой человек может понять, да, в чем тут особая мудрость жены. Он, Бен Перет, да, что она вот такой вот шаг сделала, спасла своего мужа. Да, она говорила простые вещи, элементарные вещи. Нет. Вся суть, опять же, это объяснение говорит Рафхайм Шмулевич. Вся суть этого отрывка, да, вот устной Торы, да, научит нас тому, что когда человек находится в спокойном состоянии, без ссор, у него сейчас все хорошо и приятно, он это понимает, осознает, и уверен, что он будет себя вести так же и в более сложных ситуациях. Да? Но когда ты находишься уже посреди спора, да, уже, так сказать, спор в самом разгаре, да, и ты уже вовлечен в самую гущу событий, тут остановиться очень-очень тяжело. Мудрость жены Онбен Пелет это было остановить его уже, когда они оба были в той самой лодке, да, которая вела в никуда. Да? В этот момент встать, остановиться и пересмотреть ситуацию и уйти из этого спора. Уйти из этого спора. Это особая сила. Да? И опять же, да, как любое качество, это качество, оно очень тяжелое. Его нужно тренировать, его нужно развивать. Это первый момент, о котором я сегодня хотел говорить. Это качество, то, что мы называем на иврите «Маавир аль-Медота». Я перехожу к еще одному пункту, который связан с тем, что мы говорили сейчас. Предыстория. Евреи должны были получить первые скрижали. Муше Рабейну поднялся в начале месяца Сиван, он поднялся на гору Синай, чтобы получить Тору. Но когда он спускается с первыми скрижалями, он видит, что евреи поклоняются Тельцу. И он сломал скрижали. И это было время большого гнева Всевышнего на еврейский народ. И Моше молил Творца простить их. Он поднялся еще один раз на 40 дней, чтобы просить Всевышнего простить еврейский народ. Всевышний хотел продолжить еврейский народ от Моше. Все обещания, которые были даны Аврааму, Ицхаку, Якову, он исполнит через Моше его потомство. Но нет, Моше хотел, чтобы Всевышний спас, простил еврейский народ. И вторая эта 40-дневка, она завершается, и вот Всевышний, он готов простить еврейский народ. Прежде чем подняться, а это было начало месяца Илуль, в третий раз получать вторые скрижали, Тура, это во главе Китиса, она говорит о том, что Моше просит Творца открыть ему глубину понимания сущности Всевышнего. Это очень глубокие вещи, но это написано прямым текстом, да, это книга Шмот, глава Китиса. И человек не может понять сущность Творца, да, но в максимальной форме. Да. Обратите внимание, да, что это было уже после того, как он 40 дней получал Тору на Синае, и не пил, и не ел, и он знал уже все глубины Торы, ведь он спускался со скрижалями после получения Торы. Это была еще не полная глубина познания Творца. Он просил у Всевышнего познать Творца. Он увидел, что сейчас это время благоволения, просил у Творца открыть ему тайну познания Творца, да? Насколько это возможно. И там говорится о том, что он этого достиг, насколько, опять же, насколько человек может это воспринять. И после этого Всевышний открывает ему 13 качеств. Да? 13 качеств Всевышнего. Мы их называем 13 качеств милосердия. И в трактате Рош ха-Шана говорится, что заключен союз между Творцом и народом Израиля, что всякий раз, когда упоминаются эти 13 качеств, они не возвращаются пустыми. Да? То есть имеется в виду, что всякий раз, когда упоминается, есть у этого сила определенная. Не просто определенная сила, это союз, что всякий раз, когда вообще не это упоминается, а у нас действительно этот элемент, это важнейший элемент молитвы всех 10 дней раскаяния, да, есть общины, где говорят это ежедневно, есть общины, где не говорят это ежедневно, но в 10 дней раскаяния говорят это много раз. Это говорят и в Слихот, это говорят и в молитвах, и в Йом-Кипур это говорят много раз. Так есть у этого огромная сила. То есть никогда упоминание этих вот качеств, оно не возвращается просто так. Да? Оно все время срабатывает. Мы сейчас учим сила, скажем так, воздействие, она меняется в зависимости от нашего поведения. Мы сейчас это увидим, да? Просто хочу упомянуть, что в частной молитве мы это не упоминаем. Если нет миньяна, то есть как минимум 10 молящихся мужчин-евреев, это не упоминается. Это нельзя упоминать. Даже если человек говорит слихот дома, а там есть упоминание 13 качеств, то либо их перешагивают, либо считают как текст Торы, не как упоминание. Да? Окей, это серьезная вещь. Теперь, наши комментаторы, сейчас вспоминаю Рабейну Бехайе, есть у него, есть у нас несколько Рабейну Бехайе было. Рабейну Бехайе в более раннее средневековье, который написал к нему Хавот и Бавот. Это не он, это Рабейну Бехайе, который жил в более поздний период, автор комментария на Тору, еще многих книг. Он пишет в своем комментарии, что те самые 13 качеств, которые мы упоминаем, нужно обязательно условие. Да, это понимать то, что мы говорим. Понимать то, что мы говорим. И он пишет, что в наше время, когда нет храма, и нет жертвенника, и нет куаним, то то, что у нас осталось, то, что есть в наших руках, это молитва и вот эти вот 13 качеств. То есть 13 качеств – это не молитва. О молитве мы еще поговорим сегодня. Это упоминание 13 качеств. Я хочу вкратце пройтись по этим 13 качествам, чтобы мы понимали, когда мы встанем в Рош ха-Шана. У нас будет перед нами Рош ха-Шана, это, кстати, не, да, Йом-Кипур, да, и в основном, как говорится, в Йом-Кипур, 10 дней чувы, чтобы мы знали, что мы говорим. Это начнется в слихот, да, в слихот в восточных общинах сфарадим, говорят уже с начала месяца Илу, то есть уже в самом разгаре. Европейские общины, ашкеназим, начинают говорить слихот, с начала, слихот до начала следующей недели, и там это тоже упоминается. Итак, эти 13 качеств написаны прямым текстом в Торе. Что это значит? Итак, там это начинается со слов «Ашем, Ашем». Да? «Ашем, Ашем». «Ашем» – это четырехбуквенное имя Творца. Я его сейчас не произношу, его нельзя произносить. Вот, как оно произносится в Сидурим, да, я тоже сейчас не произношу. Так, это два разных качества. Первое имя «Ашем» – это качество милосердия еще до того, как человек согрешит. Ведь Творец знает, что человек согрешит, тем не менее, он его поддерживает. Есть второй Ашем, это после того, как человек сделал грех, Всевышний его не устраняет от этого мира. Всевышний милосерден к нему даже после совершения греха. Дальше Кей, да, а Алиф Ламет, это переводится как, вообще это означает силу, да, то есть сильный в милосердии. Да, это особая сила, умение сдержать гнев, это все качество Творца. Потом Рахум Веханум, да, Рахум, это уже у нас четвертое качество, Рахум. Это на русский язык переводится как милосердный. Это вид милосердия, как любой человек, который видит несчастного, обездоленного, голодного, у него есть естественное милосердие по отношению к этому человеку. Вот это вот называется рахум. А ханун – это как любовь отца по отношению к сыну. Так как отец, он ханун – слово хэм. Да, слово хэм, то есть находит милость в его глазах, то есть особая любовь. Это тоже вид милосердия Творца по отношению к своим творениям. Это было пятое качество. Шестое. Эрехапайн, да, или как перевести на русский язык, долготерпеливый, да, то есть Всевышний может терпеть человека, человек идет против воли Творца. Человек делает, выходит с бунтом против него, да. То есть Всевышний поддерживает его секунда, ежесекундно, да, а он идет против Всевышнего, да, идет против Всевышнего, против всего, да. Это как в свое время я услышал, мой учитель привел пример, да, допустим, вы проходите, да, мимо какого-то столяра, да, и он говорит, вот у меня тут есть пила, да, электрическая, да, у меня просто розетка, она не держит вилки, да, можешь подержать вилку, да, хорошо, да, и он, я ему готов помочь, да, я ему держу вилку, вставляю в розетку, он этой пилой хочет пилить меня, да, это наглость, да, то есть это то же самое, да, есть люди, которые живут в этом мире, да, и полностью считают, что они могут абстрагироваться от Творца. При этом Всевышний ждет, да, он прожил 20, 30, 50, 70 лет, Всевышний его ждет, может быть, что-нибудь пробудется и в этом возрасте. Да, это называется эрхапайм, это особое качество Творца. Всевышний ждет. Это было шестое качество. Седьмое. Седьмое и восьмое – это равхесед веймет, то есть велик в милости, велик в истине. Да? То есть истина – это то, что человеку полагается. У нас есть заповеди, мы получаем плату за хорошие поступки, это истина, да, это эмет. А милость – это то, что не полагается. Допустим, вы что-то покупаете, вам дают в подарок. Да? Обычно то, что дают в подарок или бонус, да, это, как правило, какие-то небольшие вещи. Да? Но Всевышний он рав хесед в эмет. Всевышний он велик. Даже то, что мы называем хесед, да, он дает человеку намного больше того, что, в чем он нуждается. Да? И он дает это, у него нет ограничений. И тем более та плата, за которую действительно реально полагается за его хорошие поступки, у него тоже нет ограничений. Это у нас было 7-8 качество. Дальше, да, Всевышний хранит милость для тысяч, так это переводится. Что значит для тысяч? Тысячи поколений. Вы знаете, люди иногда пытаются как-нибудь организовать своим потомкам, ну, плюс-минус, да, чтобы оставить какие-то деньги, да, чтобы какое-то наследство, чтобы им было как жить. Да. Основное наследство – это наши поступки. Всевышний помнит хорошие поступки наших отцов на тысячи поколений. Да, хорошие поступки, работы над собой. Мы до сих пор, да, заслуги Авраама, Исхака и Якова, это не то, что мы опираемся в тяжелые периоды нашего народа, когда у нас уже нет своих заслуг. Так Всевышний помнит заслуги на тысячи поколений. И последнее качество – это Муса, Авон, Вапеша, Вахатаа. Это три качества. Есть эти три слова, в принципе, переводятся на русский язык как Всевышний. Нусе – это значит, он терпит. Да? Нусе, Авон, Вапеша, Вахатаа. Да? То есть это три вида грехов. Авон – это сознательные грехи, когда человек делает нарушение, знает, что нельзя, и все равно делает. Это называется Авон. Пеша – это когда он не просто знает, он еще и пытается выйти с бунтом против Творца. Такой вот воинствующий атеист. Это называется пеша. И хатаа – это неумышленное нарушение. Да? За него тоже во времена храма приносили жертву. Это, человек должен быть осторожен. Да? Если это ему важно, человек старается быть осторожным. Да? Если он был неосторожен, нарушил что-то случайно, это более легкая форма греха, но это тоже грех. И последнее анаке очищает. Так вот, упоминайте качества и понимая, что они собой представляют. Мы касаемся того союза, который был заключен с нами 3333 года, когда мы получали Тору, да, сразу после этого, да. Окей, да. Важно знать, да, что тут само упоминание, оно срабатывает. Но чем больше мы стараемся быть подобным Творцу, у нас есть прямое повеление, да, Аллахта бедраха, идти его путями. У нас есть заповедь лилидабек, то есть прилепиться к Всевышнему, да. Как можно к Творцу этого мира прилепиться? Как можно стать частью его? Когда мы стараемся подражать ему в этих качествах. Да? И есть одна книга, которую написал известный каббалист и раввин, который жил в городе Цфат около 500 лет назад. Его звали раби Муше Кордоверо. Он написал книгу «Томер Двура». Да, Рав Венцион Миламет, который является главой общины, одной из общин в Москве, он перевел эту книгу на русский язык. Это очень хороший перевод. И, в принципе, эта книга доступна. И есть традиция, так написано в одной из книг «Исмах Моше», уже сотни лет, многие евреи, вот именно в этот период, месяц Элуль, многие евреи, они учат эту книгу. Почему? Очень все понятно, да, что мы стараемся поменять себя, мы стараемся приблизиться к качествам Всевышнего, мы стараемся изменить себя. И когда мы работаем над этими качествами, когда это становится частью нас, это то, что влияет на силу воздействия упоминания этих качеств. Чем мы ближе к этому сами, тем сила воздействия этих качеств она сильнее. Да, и это тесно связано с тем, что мы начали в самом начале Маавир аль-Мидота, человек, который перешагивает через какие-то свои побуждения, через какие-то свои желания. Окей. Вообще, нужно понимать, да, что сила молитвы в это время, да, она очень велика. Есть история в Талмуде, где говорится про Раби Йоханан бен Закай. Раби Йоханан бен Закай – это был мудрец эпохи Танаим, благодаря которому вообще вся Тора она до нас дошла, потому что римляне осаждали храм. И тот человек, который, в принципе, спас Тору, пришел к Веспасиану, да, он основал Ишиву в Явно, это был Раби Йоханан бен Закай. То есть это было около 2000 лет назад. Перед смертью он уже был на смертном одре, его пришли навещать ученики и увидели, что он плачет. И они спросили у него: «Рэби, почему ты плачешь?» И сказал им Раби Йоханан бен Закай, что если бы меня вели сейчас перед царем, обычным царем, к земным царем, который, если гневается, то не навеки гневается. Да, если он может посадить меня в тюрьму, то это тоже не навеки. Который сегодня здесь, завтра в могиле. Царь, он сегодня живой, завтра умер, это амнистия. Которого можно подкупить, можно дать деньги, тебя освободят. его можно каким-то образом умиротворить. И все равно, если бы меня сейчас вели перед царем, я бы плакал. Тем более, когда, он говорит, он сейчас находится перед смертью, когда меня поведут перед царем царей, который вечен, если он гневается, гневается вечно. Если он наказывает, наказывает вечно. Да, если он умерщвляет человека, это тоже навечно. Тот, кого приговорили к казни в этом мире, да, это временное явление, душа живая. Но там есть понятие карет, есть строжайшее наказание за строгие сознательные нарушения, да, это вечно. Его невозможно подкупить, и его невозможно умиротворить, отца невозможно подкупить. И передо мной две дороги, одна через Гиеном, через Ганеден, я не знаю, по какой из них меня поведут, как я не буду плакать. Так он сказал ученикам. Так, есть комментарий, один из классических комментариев о Гадол, то есть таких повествований Маарша, Раби Шмуэль Лезер Алеви Эйделис, да, он жил тоже, это 16 век. Так Маарша, он говорит так, то, что здесь написано, то, что Раби Йоханан плачет, что невозможно подкупить, и невозможно умиротворить, это касается жизни будущего мира. Когда человек уходит из этого мира, все, да, то, что он в этом мире заработал, это то, что у него есть. Да. Он не может ничего с этим поделать в будущем мире. Он видит истину, но у него нет возможности это изменить. Он говорит, в этом мире, говорит Маршал, да, есть возможность подкупить, есть возможность умиротворить. Каким образом? Молитва в этом мире, да, это есть умиротворение. То есть человек, пока мы живем в этом мире, и мы меняемся, меняем свои поступки, обращаемся к Творцу, это умиротворение. Что такое подкупить? Нету подкупа. Но если человек, он исполняет заповедь Цдака, то есть помогает другим людям финансово, в меру своих возможностей, так это своего рода подкуп, который в этом мире, да, работает. Молитва в этом мире. И наши поступки в этом мире, они могут изменить все. Когда Рав Ильяшев был великий раввин последних поколений, да, ему было 102 года, он попал в больницу. Он попал в больницу, и то, что на иврите называется крисат маарахот, это значит, что уже все системы, да, в организме, они перестают работать. В принципе, да, как бы врачи, они уже подняли руки. Да, и возраст, 102 года, это не молодой возраст. Но во всех ишивот Израиля молились. Да, это был величайший раввин, величайший законодатель, Рабби Йосеф Шалом Ильяшев. И произошла вещь, которая... Был один даже человек, который, может быть, он религиозный, да, который даже вышел против того, говорит, что как это будет уже открытые чудеса не просят. Да? Тем не менее, Рав Ильяшев встал на ноги, да, и после этого он прожил еще целый год, да, нормально, да, то есть как бы он функционировал, есть фотографии, как он молится Минхай, мы не знаем, что такое минута жизни человека, да, тем более целый год, и тем более такого человека, как Рав Ильяшев. Так вот, написано, что вот это вот время, а именно 10 дней от Роша Шана до Йом-Кипура, про это говорят наши мудрецы, Дершу, Ашем и Мацо, Кирау и Йото Коров. То есть это время, когда Всевышний к нам близок, особенно близок. Это особое время. Рамбам пишет в Илхот Шува, в законах Тшувы, что в принципе, да, молитва община, она всегда имеет намного большую силу, чем молитва одиночки. Да? Все молитвы принимаются, с этого разный уровень. Так вот, даже одиночка, который молится в 10 дней Тшувы, и есть вот эта сила, как будто он молится в меня. Тем более, да, если он молится в общине, да, это необычайная сила. Да, и принято, поэтому сейчас больше, как бы, есть евреи, которые за месяц Илуль дважды заканчивают книгу Дегилим, псалмов. И в эти 10 дней, которые между Рош ха-Шана и Йом-Кипур еще раз с этого Дегилим, то есть если считать по 15, каждый день получается, что к концу, до Йом-Кипура заканчивают все, да, это молитва. И это то оружие, которое у нас есть. Да, и у нас сейчас есть время готовиться. И даже если мы, может быть, не достигнем больших высот во всех этих качествах, но то, что мы уже приступаем к работе, да, то, что мы хотим достичь этого, и мы в таком виде предстаем пред Творцом, это уже сама по себе очень сильная защита. Да, и это необыкновенно важная вещь. Я хочу завершить. Мы начали с меда, я хочу завершить медом. Принято желать друг другу перед Рош ха-Шана и в Рош ха-Шана Шана Това Умитука, что приводится как хорошего и сладкого года. Что значит хорошего и сладкого года? Если это хорошее, так вот. Есть год, который может быть хорошим, но не сладким. Может быть год сладким, но не хорошим. Например, если человек, например, пошел сейчас к другому врачу, у него болит зуб. Ему выдали зуб, это хорошо, это очень хорошо, да, но это не очень сладко. Если наоборот, да, кто-то вернулся с вечеринки, ему было там очень сладко, и он наелся вредной и жирной пищи, и выпил больше, чем нужно, и сейчас это было очень сладко, совсем нехорошо. Это было совсем нехорошо. Так мы ожидаем, чтобы наш год, я желаю всем, Бизат Ашем, участникам нашего урока, вообще всем тем, которые не участвуют в нашем уроке, чтобы был хороший сладкий год, чтобы был год подъема духовного, и чтобы в материальном плане тоже все были, все наши проблемы, они также были решены. Шана това умитуга. Спасибо.
Спасибо вам большое, Рав Элияу, за прекрасный урок. Шана това умитуга. Ждем вашего нового урока. Сегодня есть у нас только 2 минуты, значит, может, успеем. А первый вопрос был такой. Женщина задает, можно ли читать Слихот ночью, если рано утром очень трудно встать, или нужно перебороть себя?
Хороший вопрос. Да, действительно, наилучшее время для Слихот – это от полуночи, имеется в виду от еврейской полуночи, да, то есть, нужно говорить Хацот, и до восхода солнца. Это наилучшее время для Слихот. Но те, кому тяжело, они могут восполнить Слихот также в течение дня. Это лучше, чем в первой половине ночи. Да, то есть у людей с работы иногда люди не могут встать так рано, да, поэтому можно восполнить Слихот в любое время. Еще раз, это лучше днем восполнить следующий день, чем в начале следующей ночи.
Спасибо большое. И следующий вопрос. Так как Рош ха-Шана судится не только еврейский народ, Богдан нам задал вопрос, кто защищает неевреев во время суда?
Всевышние, все люди, вне зависимости от национальности, это творение Всевышнего. Да? И Всевышний хочет блага каждому. Поэтому каждый в меру своих возможностей, да, еврей или не еврей, если он старается сделать максимум, чтобы стать лучше, чтобы работать над собой, то, что мы говорили сегодня, касается всех, да, касается не только евреев, то, несомненно, день суда его для него будет совсем другим. Да. Несомненно, что это повлияет. Да. Это, опять же, поступки. Да. Всевышний хочет от нас не теорию, а хочет от нас практику.
Спасибо огромное, Рав Элияу.
Да, спасибо вам.
Нового урока.
Да. Всего хорошего. Шана това умитуга.